Здравствуйте, это «Между строк», подкаст о русской поэзии, один выпуск, одно великое стихотворение. Сегодня мы говорим о Яне Сатуновском. Сегодня в нашей виртуальной студии поэт и писатель Ленор Горалик. Ленор, огромное спасибо, что вы согласились.
Вам спасибо, потому что Сатуновский значит для меня очень-очень много, и я счастлива о нем поговорить.
Мы говорим сегодня о стихотворении, написанном в 1963 году, и это, наверное, одно из самых известных стихотворений Сатуновского, ну, хотя на самом деле как-то так получилось, что его судьба складывается все более посмертная слава, та, которую он со смехом замечал, «Ха, а какой же мне еще хотеть?» Да, она складывается как-то все более благоприятно, да, мы все больше его стихов как-то постоянно встречаем в своей голове и в каких-то попадающих в эту голову картинках и страницах. Но, в общем, сегодня стихотворение, наверное, ключевое его стихотворение о катастрофе советских евреев, да, и о катастрофе еврейства вообще в 20 веке. И, Ленор, я попрошу вас его прочитать.
«Я Мойша Сбердычева, я Мойсбер, а может быть Райзман, Гинзбург, может быть. Я плюнул в лицо оккупантским гадинам, меня закопали в глину заживо. Я Вайнберг. Я Вайнберг из Пятихатки. Я Вайнберг. За что меня расстреляли? Я жид пархатый, дерьмом напхатый. Мне памятник стоит в Роттердаме».
Да, действительно, кажется, что это такие стихи, как вообще все стихи, наверное, Сатуновского и большинство стихов той леонозовской школы, к которой он принадлежал, в которых как бы нечего комментировать. Да, это очень прямое высказывание, кажется, да, такое высказывание максимально экономными средствами, то, о чем сам Сатуновский писал, да, мне говорят, какая бедность языка, да, бедность, бедность, низость, гнилость бараков, серость, сырость смертная и вечный страх, а ну как, да, бедность так, да, вот эта бедность языка, которую отличает эту школу еще там с барачных стихов Холлина, она здесь становится, да, средством для выражения вот этой чудовищной истории оккупации Советской Украины, да, и для монолога человека, попавшего в эти чудовищные жернова. Но, может быть, стоит начать с того, что это стихотворение выделяет вообще во всем дискурсе советской поэзии о Холокосте. Ведь их было довольно, ну, не то что много, но какое-то заметное количество стихов на эту тему. Да, начиная с Евтушенковского «Бабьего Яра», как такого самого известного текста и текста, поднятого на какие-то официальные знамена. Что делает Сатуновский, чего не делают другие?
Я не пытаюсь делать вид, что я знаток поэзии о Холокосте. Да, я что-то читала и что-то понимаю. Я не могу говорить за всех. Я очень боюсь всегда вопросов, что это значит для евреев, что это значит для всех, да. Но я могу сказать, почему это стихотворение так важно для меня. В нем сплелись несколько смыслов, которые для меня исключительно принципиальны. В первую очередь, здесь происходит потрясающая история про ту самую наивную, с точки зрения читателя, кажущийся наивной, притворяющийся простой простоту. Очень часто, когда речь идет о Холокосте, и особенно когда речь идет о Холокосте на языке поэзии, нам представляют эпическое полотно. «Бабий Яр» тому важнейший пример. «Бабий Яр» мы можем долго говорить о достоинствах и недостатках этой поэмы, но важность ее трудно переоценить. Для огромного числа людей это было первое и, может быть, единственное свидетельство о Холокосте, которое они получали. Это огромное достоинство этого произведения. То, что делает здесь, на мой личный взгляд, Сатуновский, он, как и во всем почти, что он делает, он создает эпос, безусловно, он создает огромное эпическое полотно этим стихотворением. Только он создает его за счет крошечного человека с крошечными деталями крошечной жизни, и то, что он в конце выводит эту крошечную жизнь в гигантский масштаб. И гигантский масштаб этот, вместо того, чтобы приподнять этого человека над землей, выглядит нелепым, бессмысленным, ничего не дающим, ничего не меняющим. Понятно, что по сравнению с пережитым этим человеком трагедией, мукой, пыткой и смертью, и недоумением перед лицом смерти, героизмом, какой-то памятник в Роттердаме — это насмешка, это бессмысленное, пустое действие. И я поговорю отдельно про этот памятник в Роттердаме. Оказывается, что эпос о Холокосте может быть нелеп, да, что по сравнению с Холокостом эпос о Холокосте может быть фальшивкой, как памятник в Роттердаме, при всей важности мемориальной темы. Это одна история. Другая история — то, что происходит в самом стихотворении. Я по-прежнему говорю только о своем переживании этого текста. Тут совпала какая-то совершенно детская тема. Есть люди, страдающие фобией погребения заживо. Ее никогда не было у меня как таковой. Я не боялась, например, того, чего боялись многие люди. И мы знаем об этом по свидетельству как минимум двух очень известных людей. Это По и Гоголь, да, но есть еще много таких свидетельств. Это быть похороненными заживо после того, как их сочтут мертвыми. Но откуда-то из советского дискурса о войне у меня был смертельный страх этой пытки. Был такой дискурс такого поведения, такого умерщвления. И для меня это стихотворение, оно, конечно, держит меня на крючке ровно этим методом, среди прочего. Но есть... Я израильтянка, я живу в Израиле. И здесь, как нигде больше, существует тема большого героизма перед лицом Холокоста. Большого героизма — это восстание гетто, восстание в концлагерях, подпольных дорог жизни, сопротивление на большой шкале, да, оформление документов евреев, спасение неевреями евреев, спасение евреями евреев и так далее. Сатуновский делает то, что делает Сатуновский. Он говорит о маленьком бессмысленном героизме, страшном, чудовищном, ничего не дающим. Не дающим абсолютно ничего, кроме чудовищной же мучительной смерти. Причем в этом стихотворении множество героев и две смерти. Да? Один погребенный заживо и один расстрелянный, как расстреливали массы, как был расстрелян, собственно, Бабий Яр, да? Когда расстреливали просто тысячами на месте.
Хотя это может идти речь о том, кого застрелили, а потом еще живым закопали.
Да, мы понятия не имеем, но из-за того, что перечисляется много имен, у меня есть повод, я сейчас объясню его, у меня есть повод думать, что речь идет о двух смертях. Я сейчас объясню, почему. Потому что тот, которого закопали в глину заживо, знает за что. В отличие от того, который задается вопросом, за что меня расстреляли. Ровно поэтому я думаю, что это противопоставление двух смертей.
То есть перед нами хор на самом деле.
Перед нами хор.
Не монолог одного человека.
Абсолютно. И я думаю, что голос, который говорит «я жид пархаты дерьмом напхаты», это метаголос, это такой общий начальник хора некоторым образом, да, общий аккорд завершающий. И вот человек перед нами совершает поступок, про который кто-нибудь может спросить «зачем?». Зачем было это делать? Зачем было обрекать? Понятно было, что это обречь себя на муку. Невозможно это объяснить, если не читать бесконечное свидетельство жертв Холокоста и не понимать, что там, кроме ценностей, которые приходят в голову первыми, когда ты думаешь о невыносимых условиях существования, не только евреев в концлагерях, не только евреев перед лицом смерти, но и вообще любого человека в мясорубке войны, о чем Сатуновский пишет очень-очень много. Кроме ценностей жизни, здоровья, еды, медицинской помощи, есть такая ценность, как собственное достоинство. Этот человек выбирает ценность сохранения на секунду собственного достоинства. Мало того, мы же не знаем, на каком фоне. Это же гигантская драма. Перед нами разыгрывается... Опять Сатуновский делает то, что делает Сатуновский. Он крошечными выразительными средствами создает титанического масштаба спектакль. Мы не знаем, что предшествовало этому плевку. Почему было совершено это действие? Это была месть за какой-то поступок в адрес ближнего. Он, например, говорит бесконечно, у Сатуновского чуть ли не навязчивая тема изнасилования женщин во время войны. Да, изнасилованные фрау Ильзен до встречи в социализме, да? Фидерзейн в социализм. Он возвращается к этой теме постоянно. Это было оскорбление в адрес женщины, которая стояла рядом с ним. Это был жест, которому ничего не предшествовало. Это был жест отчаявшегося человека, который не мог больше терпеть. В чем заключался этот спектакль? Но это был так или иначе жест человека, которому предшествовало что-то. Просто это что-то могло быть сиюминутным или бесконечно накопившимся. Но этот жест был ответом на какие-то предыдущие обстоятельства. И последовавшее за ним умерщвление тоже было ответом. Это было противостояние двух огромных систем мира, одной и другой. И дальше там есть одно слово, которое совершенно потрясло меня. Мне казалось, что знаю его наизусть. Когда я перечитывала это стихотворение, готовясь к нашей сегодняшней встрече, я была абсолютно уверена, я перечитывала его, я сомневалась в этом слове. Я не помнила, как мне казалось, там нацистским гадинам или фашистским гадинам. И оказалось, что там не то и не то. Там оккупантским гадинам. И вдруг я поняла потрясающую вещь. В этом стихотворении есть еще один подтекст огромный. Это подтекст про идентичность. Понятно, что этот человек, у него огромная идентичность, он еврей. Он жид пархаты дерьмом напхаты, он мойсберг, он советский еврей. И вот это совершенно потрясло меня, потому что я этого не помнила. Я связала это не только потому, что они для него, это потрясло меня, они для него, для огромного количества людей, они были в первую очередь фашисты, но он ненавидит их больше, как оккупантов. Он больше советский человек, может быть, даже, чем
да,
еврей.
Да, смерть немецким оккупантам. То,
он
называют,
в первую
да?
очередь ненавидит их как оккупантов, не как нацистов, не как фашистов, а не оккупантские гадины.
Я просто хотел тут процитировать Валерия Шубинского, который пишет об этом же моменте, в этом стихотворении, о таком маркере идентификации не только героя этого стихотворения, но и поэтики самого Сатуновского. Вот что пишет Шубинский. «Чтобы учтить память убитого еврея, надо, чтобы он погиб не просто как еврей, а как сопротивляющийся врагу советский человек. Плюнул в лицо оккупантским гадинам, не Амалику, не нацистам, а именно оккупантам. Сравни стихотворение Слуцкого, как убивали мою бабку. Но этого мало. Трагедия и слава жида Пархатова нуждается в подтверждении памятником в Роттердаме, признанием в цивилизованном мире». Да, что, может быть, кажется уже некоторым перебором, да, потому что...
Тут я не соглашусь, да.
Ну, явно, да, то есть не о признании в цивилизованном мире в последние минуты думает угасающий человек. Больше того, этот памятник именно переводит стихотворение в некоторую надмирную, надсиюминутную плоскость. Да, умерший не знает о том, что ему поставили памятник в Роттердаме. Да, про этот памятник, как мы уже говорили, чуть позже поговорим. Но Шубинский же пишет, что, несмотря на то, что вот перед нами внятная картина мира, он считает, ну, скажем так, галичевская, пишет он. Ну, допустим, галичевская, да. Он считает, что некоторые ослышки, некоторые фонетические сдвиги, типа странной фамилии Мойсбер, они именно отличают это стихотворение и позволяют Сатуновскому... Вот этот эпос, о котором вы говорите, да, это на самом деле что-то похоже на то, как много десятилетий спустя начали создавать так называемый новый эпос из кусочков, фрагментов, ослышек, случайных фраз, из каких-то случайных вещей. В жизни простого человека, которого убили, да, бывают и ошибки, не всякий убитый герой. И вот эти мелочи, они могут нам и об этом говорят.
О, да. Там еще есть один очень важный момент, вот в эту же тему. Он не просто так... Он не просто так Вайнберг, он Вайнберг из Пятихатки. Я Днепропетровская, я из Днепропетровска, как и Сатуновский. Пятихатка – это под Днепропетровском, это оккупированные территории. То есть вот эта исключительная локализация дает дикую земляческую конкретику. Да? Он становится... абсолютно конкретным человеком из конкретного оккупированного места. Совершенно понятно, какие судьбы постигли этих людей. Это перестает быть абстракцией. И противопоставление крошечной провинциальной жидовской пятихатки и Роттердама с становится важным, потому что, ну, во-первых, потому что в Роттердаме был свой Холокост, свои погибшие, свой как-то своя беда, да, но еще и потому, что этого не чувствует человек, читающий текст. Создается впечатление, что вся трагедия происходит здесь, в оккупированной пятихатке, а Роттердам — это какой-то большой мир. И только когда ты понимаешь, что в Роттердаме происходило то же время, ну, примерно в том же временном смысловом промежутке, происходила та же трагедия, ты вдруг осознаешь рывком ее масштаб, да?
Да, это не про цивилизованный мир, который признал трагедию несчастного еврея из пятихатки. Совсем другое.
Роттердам признал трагедию несчастного еврея из Роттердама, в том числе, да? В первую, может быть, очередь. И про памятник когда мы еще поговорим.
Может быть, сейчас время поговорить про памятник?
Давайте, потому что 63-й год, если я понимаю, это совершенно не случайно. А давайте сначала вы, Лёва, потому что у меня есть какие-то свои соображения, но я чувствую, что у вас есть свои. Давайте.
У меня есть соображения, которые я, собственно, почерпнул из комментариев к большому тому Сатуновского, да, вышедшему, значит, силами Ивана Ахметьева в издательстве «Виртуальная галерея» лет 8 тому назад.
А можно я
называется «Стихи»?
Полслова скажу про благодарность Ивану Ахметьеву, который человек, знакомящий нас, если я все правильно понимаю, сохраняющий для нас и открывающий нам наследие Сатуновского. Вот я лишний раз хочу сказать ему спасибо, ему и его соратникам.
Ну и не только за Сатуновского, да. Вообще много прекрасных книг, которые он подготовил и издал. Но так вот, там написана такая вещь, которая на самом деле сильно смещает представление об этом стихотворении. Написано следующее, просто цитирую. «Вероятно, имеется в виду разрушенный город работы Осипа Цаткина». Упоминается также в статье Яна Сатуновского поэт Генрих Сабгир и его поэма «Старики». В 1961 году на французской выставке в Москве экспонировалась его бронзовая копия. Да, мы знаем, что выставки — это вообще, так сказать, окно в мир для неподцензурных поэтов. Бродский пишет о каких-то линогравюрах, которые он тоже видит на ленинградской выставке, вплетает стихотворение так как бы походя имя автора, которое, понятно, он из этой выставки и узнал. Но важно, что вот этот памятник в Роттердаме – это вовсе не памятник еврею. Да, это памятник, сделанный еврейским скульптором Осипом Цаткиным, и посвящен он бомбардировке Роттердама в 1940 году, когда нацистская авиация просто выжгла дотла центр города. Там погибло около 1000 человек, они не целились в евреев, они хотели, чтобы Нидерланды сдались, и Нидерланды сдались после этой бомбардировки.
Да.
Но получается, что этот памятник как бы становится для Сатуновского символом памятника еврейству, им не будучи.
У меня есть еще версия. Я прокопалась сегодня все утро в этих вещах. Значит, я думаю, что вы абсолютно правы, но я сегодня копалась и пыталась понять, что могло в 63-м году, там же стоит очень четкая дата, 20 сентября 63-го года, что могло в 63-м году произойти, что создало впечатление Роттердам, памятник евреям. Ну, в общем, откуда могло вот это вот выстрелить, да? У меня не то, чтобы было время на архивы, разыскания, как положено и так далее. У меня просто есть версия вдруг, да? Значит, в 63-м году появился памятник евреям в Люблине на месте Майданика. И это могло схлопнуться все вместе. Памятник евреям на месте Майданика в 63-м году. Открылся Люблинский мемориал Майданик. И выставка с памятником в Роттердаме. И это могла появиться такая контаминация.
И опять-таки, да, человек, говорящий в этом стихотворении, тоже не обязан хорошо помнить, где там ему стоит памятник.
Абсолютно. Вот это и есть, это только, если в этом есть хоть доля правды, это только подтверждает вот это мое чувство, что там не идет речь о противопоставлении одного мира другому, а как раз речь идет о слепливание трагедии в такой огромный всемирный ком, да? И для меня это оказалось ужасно важно. И еще ужасно интересно, что, если вот можно сказать еще пару слов про само стихотворение, конечно, там есть некоторое противопоставление между «Жить Пархаты дерьмом Напхаты» и «Памятник стоит в Роттердаме». Я вижу это противопоставление довольно горькое. Вот каким образом. Никто не ставил памятники евреям до Холокоста. Ну, то есть, нет, отдельным евреям, конечно, да, но не было образа евреев, память которых надо чтить, и нации с горем, с болью которой надо считаться до Холокоста. Конечно, до этого евреи были жид пархаты, дерьмом напхаты. И в тот момент, когда происходит, как это, как, извините, пожалуйста, но как с Христом, чья природа в момент распятия двойственна, в тот момент, когда этот человек погибает в Холокосте, его природа уже двояка. Он все еще жид пархаты, дерьмом напхаты, но он уже человек, которому будет стоять памятник в Роттердаме. И это совершенно поразительный момент, и в некотором смысле это не противопоставление, это двуединство.
Ну да, а еще можно рассматривать это в рамках современной практики реклейминга, да, ну и несовременная, так сказать, всегда существовавшая, когда оскорбление присваивается и, да, с гордостью носится в каком-то смысле. Да, я такой, как вы меня назвали, но мне памятник стоит в Роттердаме.
Да, но и более того, у кого, а у Сатуновского мы можем не сомневаться, что этот механизм работает, потому что Сатуновский работает с ним очень часто и очень упорно.
Мы сейчас почитаем, на самом деле, другие стихи Сатуновского на эту тему. Я хотел по поводу нашего стихотворения еще заметить одну вещь. Опять-таки, из тех же комментариев, по-моему, полезно, что Мойша Сбердичева, так называлась, буквально так называлась книжка, изданная в 1914 году, с подзаголовком «Еврейский злободневный сборник новейших остроумных романсов, куплетов, смешных рассказов и сценок из жизни евреев». Российское издание. В этом месте обличается и как бы вводится в контекст еще одна часть еврейской идентичности, как ее понимают чужие. Да, что есть вот так называемый еврейский юмор, да, вот все эти, значит, анекдоты про нежилеты заварки и все эти, значит, многочисленные с картавым таким, значит, прононсом произносимые шуточки, да, все это тоже вот в этот космос как-то втекает. Получается, когда он называет себя «Я Мойша Сбердичева», он не просто указывает, понятное дело, на то, что действительно был какой-то Мойша в бердичевском гетто, допустим, да, погибший, но и на то, что была вот такая икона, такой образ, которая как бы отменяется или переосмысляется фактом того, что с ними произошло.
Если это так, то тут мы лишний раз видим, насколько наивно говорит о стихах Сатуновского как о простых, и какая-то виртуозная структура, начинающаяся и заканчивающаяся присвоением оскорблений, да? Вначале?
Да, оскорблений или стереотипов.
Стереотипов, неважно, как бы это не понимать, да.
Помимо «Бабьего Яра», да, например, действительно существовал упомянутый Шубинским даже цикл стихов Бориса Слуцкого, таких как «Да, евреи хлеба не сеют» или «Как убивали мою бабку». И надо сказать, что Слуцкий был одним из немногих поэтов, официально признанных в советском мире, которых Сатуновский по-настоящему ценил, на которых хотелось быть чем-то похожим. Он сам пишет, что, конечно, для него, как для человека, заставшего еще последние годы литературного движения конструктивизма, то есть он, например, бывал на этих на довоенных заседаниях молодых конструктивистов, да, для него, понятно, имя Маяковского было, ну, таким паролем, главным паролем. А Владислав Кулаков, замечательный исследователь современной поэзии, пишет, что Сатуновский едва ли не единственный, цитирую, кто сумел действительно продолжить традиции Маяковского великого, а не Маяковского советского. Несмотря на отказ от этого агитатора горлана-главаря, отказ от, так сказать, выкрика и выбор подчеркнут тихой фрагментарной поэтики. Я бы сказал, что, наверное, на самом деле между Маяковским и Сатуновским здесь действительно стоит Слуцкий. Поэт, который говорил, что так на весь мир тех, кто кричит, нужен один, который говорит правду, и который без каких-либо прикрас просто рубленым словом что-то произносит, и я занимаю это место, говорит Слуцкий. Но при этом понятно, что Слуцкий существует в таком двойственном космосе, да, у него есть масса стихов печатаемых и непечатаемых. Сатуновский поэт, который, как он сам говорил, я не поэт, я не печатаю с 1938 года. Его книжки, они все выходят посмертно. Но при этом такое впечатление, что вот этим постконструктивистским языком оказалось возможно именно говорить о больших трагедиях. На самом деле ведь у Холина же тоже большая трагедия, но это трагедия повседневная, да, это трагедия людей, проживающих свою жизнь в этих чудовищных бараках, да, там, сегодня суббота, сегодня зарплата, сегодня напьются в бараках ребята, и все. А у Сатановского гораздо более историчные тексты. У него очень много текстов, которые показывают, как в этом советском космосе в том числе живут и евреи, и ощущается антисемитизм. Вот, например, есть такая американская поэтесса Клодия Ренкин, которая выпустила книжку под названием «Гражданин, citizen». И эта книжка о том, как какие-то повседневные проявления расизма, которые абсолютно не отмечаются, не регистрируются теми, кто их произносит, как они болезненно замечаются афроамериканцам. И по стихам Сатановского видно, что вот этот советский космос, он был пронизан тем же самыми нотками антисемитизма, вот этим еврейским юмором и так далее. А вот стихотворение, которое я очень люблю, 67-го года. «Громыко сказал местечковый базар». Так и сказал? Да, так и сказал. Он, может быть, сострил? Да, может быть, сострил. А больше он ничего не говорил? Нет, больше он ничего не говорил. Вот, да, Громыко — это при этом министр иностранных дел. А у вас есть какие-то еще любимые стихи Сатановского на эту тему?
Знаете, что ужасно интересно? Что когда вы сказали, давайте почитаем что-нибудь на эту тему, меня совершенно переклинило. Потому что в этом стихотворении у меня этих тем две. Это евреи и это война.
Да.
И это две совершенно два пласта у Сатановского, которые в этом стихотворении как бы сходятся, как две реки, да, стекаются в одну.
Да давайте на самом деле не ограничивать себя, да, какими-то рамками.
Я, если можно, сделаю вот что. Чтобы было ясно, что я имею в виду, я прочитаю одно стихотворение про войну, которое сводит меня у Сатановского совершенно с ума, и одно стихотворение про евреев, хорошо?
Да.
«Однажды ко мне пристала корова. Я был тогда прикомандирован к дивизии. Рано утром, тяжком, ничком добираюсь до передового пункта и слышу, кто-то за мной идет и дышит, как больной. Оборачиваюсь, корова, рябая, двурогая. Особых примет нет». Я очень коротко прокомментирую. Оно кажется смешным, стихотворение-то. Почему для меня это стихотворение из всех текстов про войну, в том числе из совершенно потрясающего, как я их всех люблю, их всех убьют, да, ну то есть, почему для меня так важно это стихотворение про войну? Потому что оно про то, как война пронизывает человека, как война въедается в человека. Как ты все время, видимо, живешь пропитанный войной, когда шаги за спиной, когда ты уже не можешь отличить по шагам, это четыре ноги или две, ведь это разные шаги. Но сам факт того, что кто-то идет за тобой, он так страшен и такое значение имеет огромное, что это остается с тобой до потом, до навсегда. Настолько, что ты потом пишешь об этом стихи, и даже когда ты смотришь на корову, ты пытаешься вычислить в ней особые приметы, как если бы это был потенциально, как если бы тебя потом могли спросить, ты идешь из разведки.
Очень важно, что эта тема у Сатановского, она не в первый раз встречается, потому что он, на самом деле, проживший свою жизнь тоже, так сказать, без особых примет, да, работал инженером-химиком, никогда не публиковался, да, ездил в Леонозово, так сказать, к своим друзьям, да, и поэтому с ними разговаривал. Она в самых ранних его текстах проявляется, вот это отсутствие особых примет, как опасная вещь. «Вчера, опаздывая на работу, я встретил женщину по льду и поднял ее, а потом подумал, дурак, а вдруг она враг народа, а вдруг, а может быть наоборот, вдруг она друг или, так сказать, обыватель, обыкновенная старуха на вате, шут ее разберет». А до стихотворения 38-го или 39-го года, то есть написанное как раз, когда именно это самая атмосфера, не кто-то идет за тобой сзади, а кто-то придет за тобой, так сказать, за то, что ты поднял не того человека, она тоже тебя пропитывает. Да, в принципе, эти стихи сделаны этой атмосферой.
И как же страшно, что в 46-м году, когда, казалось бы, со страной уже произошел такой ужас, да, ты все еще живешь в этом мире, и ты понимаешь, что ты даже на корову смотришь вот этими глазами, как на старуху, ползущую по льду. И еще один текст, тоже про войну. «Кто вы, репатриированные вдовы? Так едко я хотел съязвить о них, но не поворачивается язык. Устав от гитлеровских зверств, убийств, бомбежек и насилий, они приходят в офицерский сквер, чтобы их не воспитывали, а любили». Я не буду его комментировать, тут все, он такой хрустальный и прозрачный, что мне не хочется даже прикасаться к нему. Это все, вот вся эта военная тема, она в первую очередь в книге «Хочу ли я посмертной славы», А потом она как будто все время возвращается, благо стихи датированные, она вспыхивает потом и в 60-е, 50-е, 40-е. Один сказал: «Не больше и не меньше, как начался раздел Польши». Второй страстно захохотал, а третий головою помотал. Четвертый, заикаясь, преподнес, раздел красотку и в постель унес. Так мы учились говорить о смерти. И это 1940 год.
Я понимаю, что Сатуновский научил говорить о смерти, да, ну, несколько поколений. Да, причем поэтов очень разных. А стихотворение Владимира Гандельсмана, а поэта, ну, решительно не напоминающего Сатуновского, да, поскольку это поэт роскошно-барочный, да, в основном совершенно блистательно версифицирующий. Но при этом у него есть стихотворение «Стоп-кадр», которое явно нам о технике Сатуновского напоминает. «Документальный фильм «Расстрел» вчера смотрел. Толкают в яму, допустим, зяму. Земля сыра, в голове дыра. Теперь стоит раскидистое дерево. Поселок Зверево».
Поселок Зверево.
Спасибо большое, дорогая Ленор. Это был подкаст «Между строк». Мы говорили сегодня о стихах Яна Сатуновского. И до следующих выпусков. Thank you.